Для оценки стран есть самые разные параметры. Например, основной и базовый ВВП на душу населения по номиналу. Ну, то есть самое простое. Сколько чего производит страна и на какую сумму оказывает услуги. Все это складывается и делится на количество населения. Понятно, что при таком подсчете может быть немало неточностей. Но тут уж ничего не поделаешь. Как и любой другой индекс, этот тоже несовершенный. Есть и другой показатель, более сложный и мудрёный – ВВП по покупательной способности. Принцип примерно тот же, что и в первом случае, но с учетом разницы цен. По идее все правильно, так как 100 долларов в Токио и 100 долларов в Кабуле – это две разные вещи. Однако этому индексу серьезные экономисты доверяют меньше, чем ВВП по номиналу, ведь в наше время при подсчете чего-либо основываться на разнице в ценах – дело неблагодарное. Уровень развития стран часто также вычисляют общей стоимостью крупнейших корпораций, что тоже имеет определенный смысл, ибо что хорошо для General Motors, то хорошо для Америки. А иногда цена на страну выставляется очень просто, в зависимости от конкретной ситуации. Кто-то решил, что страна стоит столько-то и столько, и все, никаких тебе ВВП, ни по номиналу, ни по ППС. На днях мы узнали, сколько стоит Грузия, 2 миллиарда долларов. На нас поставили ценник, положили на полку и ждут покупателя. Кому-то покажется, что 2 миллиарда долларов – это мало, и я, наверное, с этим соглашусь. Какая-никакая, но все же страна. Есть один английский гангстерский фильм, правда, не помню его название, замечательным актером Бобом Хоскинсом в главной роли. Там бандиты берут в заложники одного из лидеров крупной банды и требуют за него выкуп. Подельники торгуются, в итоге сбивают цены на минимальный уровень и в конце концов его выпускают. И вот представьте себе, возвращается чувак из плена, и вместо того, чтобы сказать подельникам спасибо, вместо приветствия дает им по мордам, со словами «Как вы посмели торговаться и заплатить за меня так мало?». В нашем случае тоже можно было бы возмутиться. Ну как так? Неужто мы все вместе взятые, все движимые и недвижимые, не стоим больше 2 миллиардов долларов? Увы, получается, не стоим. А ведь сколько разговоров было о том, какой замечательный меценат Бедзина Иванишвили, о том, как ему денег не жалко для своей родины, о том, сколько он в нее вложил и сколько еще готов вложить. Постоянно слышим упреки от мечтунов, да как вы смеете упрекать его величество, он столько потратил на страну, он построил кафедральный собор, он отремонтировал филармонию, а еще сколько людей получали от него в течение многих лет ежемесячное пособие на суммы, которые в то время превышали легальные зарплаты всех членов правительства. Ну, правда, есть тут маленькое «но». Спонсировал он четко ту категорию, которая завтра могла бы ему помочь. Писатели, поэты и другие заметные фигуры. Ни беженцы, ни те, кто реально нуждается в помощи, от него ни цента не получили. В общем, меценат решил, что пора открыть шлюз в обратную сторону и получить назад все, что он раздавал, только теперь уже с процентами. Все дело в 2 миллиардах долларов, оказывается. Кто бы мог подумать? Вообще-то с самого начала было ясно. Мнение, что Бедзина Иванишвили принял роковое для страны решение инициировать проект закона об иноагентах под влиянием Путина, который периодически ему звонит и машет пальчиком, значительное преувеличение. И Москва, и Тбилиси имеют все основания быть довольными состоянием российско-грузинских отношений на данном этапе. И уж совершенно точно, меньше всех к дальнейшему углублению имеет интерес лично Бедзина Иванишвили. Он имеет от Москвы все, что ему нужно. Гарантии ненападения, открытый рынок, который позволяет его подельникам зарабатывать кучу денег, открытые границы и при этом никаких обязательств. Бедзина Иванишвили лучше нас с вами знает, что близко интегрироваться с крокодилом опасно и нежелательно. От Путина лучше держаться на приличном расстоянии. Даже российские олигархи и крупные бизнесмены пытаются быть максимально удаленными от него, а уж Бедзине сам Бог велел. Да и в конце концов он эту страну строит как частную собственность для себя лично, и никакой надзиратель в лице Путина ему не нужен. Когда вы говорите о Бедзине Иванишвили, о мотивах его действий, всегда и везде ищите самое-самое личное, мерзкое, мелкое и подлинненькое. Впрочем, даже осознавая это, мне было сложно представить, насколько все мерзко и подлинно. Иванишвили, инициируя резкий крен в сторону России и прочь от Запада, берет страну в заложники, как какой-нибудь грабитель в маске и с автоматом в руках. Все дело в 2 миллиардах долларов. ВВП Грузии на душу населения по номиналу 8 тысяч долларов, а реальная цена 2 миллиарда. Верните ему 2 миллиарда долларов, которые вы у него не брали, и он отмотает все назад. Такова цена вопроса. Сотни тысяч человек прошли через акции протеста, десятки арестованных, сломанные ребра и разбитые головы. Все это ради 2 миллиардов долларов. Конечно, не только. Среди требований, взамен которых Иванишвили обещает отпустить хотя бы часть заложников, конечно же, гарантии неприкосновенности его власти и четкое обещание со стороны Запада, что результаты выборов будут признаны легитимными в любом случае. Словом, все очень просто. Верните мне мои 2 миллиарда баксов, дайте мне возможность руководить страной по моему разумению, и тогда я отмотаю все назад. Ну, не все, конечно, но в основном, в общих чертах. В общем, наверное, первый случай в мировой истории, когда политик берет в заложники не чужую, а собственную страну. Представляете себе террориста, который приставит дуло пистолета к голове собственных детей. Это и есть Бидзина Иванишвили. Хамас, по сравнению с ним, клуб любителей, дилетанты. У тех в заложниках пара сотен человек и те евреи. А у этого 3,5 миллиона и все свои.